Приветствую вас, Церковь Христова. Я думаю, по тем песням, которые мы сегодня пели общим пением, многие из вас уже догадались, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Я напомню. «Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен», мы вначале с вами пели. «Знаю, что в тебе радость вечная и любовь неизменная, и никто уже не лишит меня этой радости неземной. О, как блажен, как счастлив я! Ты один мне даруешь радость, только ты, Спаситель мой». И перед проповедью мы пели «Ликуй, ликуй, спасенный». Еще, чтобы еще больше дать вам понять, о чем мы сегодня будем с вами говорить, я прочту несколько библейских текстов. Псалом 31. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Псалом 32 и 96. «Радуйтесь, праведные, о Господе». Псалом 67. «Радуйтесь пред лицом Его». 1 Фессалоникийцам 5 глава. «Всегда радуйтесь». 2 Коринфянам 13 глава. «Впрочем, братья, радуйтесь». Филиппийцам 3 глава. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Филиппийцам 4 глава. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Заметьте, мы не находим такого повеления: «Печальтесь всегда в Господе». И еще раз говорю, печальтесь. Наоборот, мы видим множество текстов, и множество тех, которые я не прочитал, которые говорят, которые заповедуют нам радоваться. Мы видим библейские примеры радости. Например, когда мы читаем о первой церкви в Деяниях 2 главе, мы читаем, что они каждый день пребывали единодушно в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. То есть они каждый день собирались вместе и делали это в радости, в веселье и простоте сердца. Мы читаем о примере Давида в 15-м псалме. «Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Опять же, Давид говорит о своем опыте, что только в Боге он находил полноту радости. Только в Господе он блажен. Интересный эпизод описан в книге, в художественном произведении «Поллианна». Кто не читал, я очень советую. Мы еще будем обращаться к этому произведению, так как раз основная тема этой книги – радость. И интересный эпизод там описан, я его прочту коротко. Поллианна, девочка, подходит к пастору и спрашивает: «Мистер Форд, а вам нравится быть пастором?» «Нравится?» – переспросил он. «Странный вопрос. А почему тебя это интересует, милая?» «Да понимаете, у вас такой вид, ну прямо как у моего папы. Он тоже так иногда выглядел». «Правда?» – вежливо отозвался пастор. «О, он всегда отвечал, что ему, конечно, нравится. А потом часто говорил, что все-таки ни за что не остался бы быть пастором, если бы в Библии не было бы столько радостных текстов». «Чего? Каких текстов?» – переспросил пастор. «Ну, в Библии они, конечно, так не называются. Это мой папа их так назвал. Ну, понимаете, это такие тексты, которые начинаются «Радуюсь, Боже», или «Возрадуемся», или «Ликую, Господи», ну и все такое прочее. Их много. Папа рассказывал, один раз ему было очень плохо. И вот он взял, да и сосчитал все радостные тексты в Библии. Знаете, их оказалось целых 800 штук. 800? Да, и все они велят нам радоваться. Потому-то папа и прозвал их радостными. «Да», – протянул пастор. «Выходит, твоему папе нравились эти радостные тексты?» – тихо спросил он. «Ну да», – уверенно отозвалась Поллианна. «Он мне сказал, что в тот день, когда он придумал посчитать радостные стихи, ему сразу стало легче. Просто он решил, что если сам Господь 800 раз призвал нас радоваться, значит, ему было угодно, чтобы люди хотя бы изредка это делали. И папе стало стыдно, что он так мало радуется. И вот с тех пор всегда, когда ему становилось тяжело, радостные тексты особенно помогали ему». Я, конечно, честно признаюсь, не пересчитывал, что их 800, но когда готовился к проповеди, я действительно увидел, что их сотни, и не одна сотня. Я просто искал тексты, в которые содержат в себе слова «радуйтесь», «радоваться», «блаженство», «ликуй», «веселье». Их очень много. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Даже во время скорби и печали Писание призывает нас радоваться. Причем всегда радоваться. Да, могли бы спросить, ну когда? Но есть какие-то варианты. Писание снова и снова призывает нас всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Читал недавно в блоге у православного священника статью, и он поднял этот вопрос, осветил его достаточно так интересно. Он описывает, подходит к нему его ученик, такой радостный, говорит, жизнерадостный человек, энергичный, и говорит, хочу жениться. Ну, священник говорит, ну так это же хорошая новость. Он говорит, да, хочу жениться. И описывает, у нас будет большой дом, много детей, я буду учить их плавать, мы станем ходить в походы, сплавляться по рекам, надо бы купить лодку и жениться. Только одно условие, неправославное, она не должна ходить в церковь, желательно вообще из нерелигиозной семьи. И православный священник, он пишет, я, говорит, очень удивился, как так? Человек всегда в церкви, всю жизнь при церкви, из верующей семьи, и у него такое требование к жене, чтобы она была нерелигиозной, была из неверующей семьи. И его ученик говорит, ну мне же нужна добрая и веселая. Добрые у нас есть, а веселых вы у нас видели. И священник реально, говорит, задумался, потому что если добрых христианок, добрых христиан он знает много, то, говорит, веселых он действительно может сосчитать по пальцах. Веселых, жизнерадостных, да, людей, которым нравится жизнь, которые счастливы от того, что они живы, от того, что Бог дал им возможность жить. И он пишет, быть живым – это хорошо. Это ведь такое естественное, пожалуй, самое нормальное из чувств. Живому все хорошо. Верующему человеку эта интуиция должна быть особенно близка. Ведь и Христос миссию свою в нашем мире определил простой и мудрой фразой «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Разве не логично после этих слов ожидать, что ученик Христов – это человек с избытком жизнелюбия и радости, человек, которому нравится жить, человек, который благодарен Богу за то, что он жив? То есть действительно часто мы можем прийти в церковь и видеть какие-то хмурые лица, потому что люди, они озабочены чем-то, они переживают. Возможно, конечно, они анализируют свой путь перед Господом, видят свое несовершенство, но это видно у них внешне. Возможно, они постятся, да? Но Христос ясно говорил, что даже когда постишься, сделай так, чтобы люди этого даже не заметили. Останься таким же радостным, счастливым. И когда мы говорим о радости, мы не говорим о том, что это просто какое-то пожелание. Ну вот, хорошо бы, чтобы мы с вами были радостными. Это повеление. То есть это ясное нам повеление. Всегда радуйтесь. Когда мы говорим о начале нашей христианской веры, мы видим, что оно начинается с радости. Помните, когда ангелы явились пастухам в Луки во 2 главе, в 10 стихе, ангелы говорят, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Когда мы говорим о Христе, мы говорим о том, что это великая радость, которая будет, которая есть уже всем людям. Само слово «Евангелие» переводится как, ну, мы так по-церковному называем это «благой вестью», а по-современному можно сказать «радостные новости», «радостная весть». Новость – весть, которая несет в себе радость. То есть сама суть нашей веры начинается с радости. И возникает вопрос, почему же иногда, достаточно часто, этой радости у нас нет? Ну, нету просто. Жизнь, она увлекает какой-то своей суетой, своей гонкой, и каждый день, изо дня в день, делая одно и то же, мы понимаем, что вот той радости, которую хотелось бы иметь, ее нету. Ее нету. Причем иногда мы относимся к радости, которую мы читаем в Библии, как к нечто религиозному, нечто сакральному. Вот мы пришли в Дом Божий, и вот какую-то вот испытываем радость, трепет, что ли, от того, что вот мы, может, там поем какие-то песни религиозного содержания, от того, что мы соприкасаемся там с вечерей или еще что-то. Но нет, Писание призывает нас радоваться всегда в нашей повседневной жизни. То есть Писание говорит о радости практической, бытовой, каждодневной, а не только такой, когда мы собираемся все вместе в церкви. Поэтому сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему. об этом призыве «всегда радуйтесь». Всегда радуйтесь. Когда я готовился к проповеди, опять же, я увидел, что тема просто необъятная. Очень много мест в Библии говорят об этом. Очень много возникает различных практических, бытовых вопросов. А как радоваться, если у меня печаль, если горе? А как конкретно должна проявляться радость? А почему она должна проявляться? А что делать, если ее нет? И так далее, и так далее, и так далее. Я хотел бы с вами рассмотреть, возможно, если не все, то многие из этих вопросов, которые у нас возникают, когда мы задумываемся о радости, о истинной христианской радости. Но я так понимаю, что, скорее всего, за одно собрание у нас это не получится сделать, поэтому, скорее всего, через собрание мы с вами продолжим эту тему. Сегодня мы, так сказать, только начнем эту тему с вами разбирать. И начать хотелось бы с определения, что такое радость. Если так взять такое мирское определение, то можно сказать следующее. Радость – одна из основных положительных эмоций человека. Внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия и счастья. То есть радость – это эмоция, это наше чувство счастья. Если сказать более обширно, и уже такое определение радости, которое мы можем, как уже христиане, с этим полностью согласиться. Радость – это чувство душевного удовлетворения. Радость – это чувство душевного удовлетворения. То есть, во-первых, это чувство, то есть это относится к сфере того, что мы чувствуем. Да? Это не то, даже не то, во что мы верим, это не наши убеждения. Да, это, конечно же, связано с нашими убеждениями. Мы будем об этом дальше говорить, что радость напрямую связана с нашими убеждениями и с тем, во что мы верим. Да, но в первую очередь радость – это чувство. Радость – это чувство, это то, что мы ощущаем. Да, во-вторых, чувство душевного. То есть не какого-то физического удовлетворения, да, когда, возможно, нам комфортно или когда извне нет каких-то раздражителей. Конечно, опять же, от этого во многом зависит наша радость, но в первую очередь радость связана с нашим внутренним чувством, потому что мы часто видим, и мы общались, и мы в Библии читаем об этом, мы видим примеры множества людей, которые радуются, несмотря на проблемы, на внешние какие-то не самые благоприятные обстоятельства. Мы читаем о Павле, который находится в Филиппах, в тюрьме, и радуется. Но при этом мы часто слышим о людях, особенно в современном мире, и в Библии тоже, например, Экклесиаст. Мы читаем и мы видим людей, которые имеют множество здоровья, множество финансов, славы, но которые не радостные. То есть внешне вроде бы все условия соблюдены, чтобы они радовались, но радости нет. Поэтому мы говорим о том, что все-таки радость – это чувство внутреннего, вот этого душевного удовлетворения. То есть мы радуемся, когда наша душа удовлетворена. То есть радость – это чувство, которое возникает, когда наша душа удовлетворена. Вот об этой радости мы с вами будем говорить. И опять же, вначале, прежде чем мы продолжим развивать эту тему, нужно пару слов сказать об отличии христианской радости от мирской. Дело в том, что радость – это одна из тех сфер, в которых мир и христианство, они конкурируют, то есть они пересекаются. Мир навязывает свое понимание радости. И, честно говоря, у мира, у людей, у СМИ, так сказать, это хорошо очень получается. Да? Мы видим рекламу, и мы видим в этой рекламе постоянно такой посыл, что вот я пью пиво, мне радостно. Вот я гуляю с друзьями, мне радостно. Вот я красиво выгляжу, мне радостно. Я улыбаюсь, смотрите, я счастлив. Вот я купил новую машину, ты этого достоин. Ты заслужил, ты можешь радоваться. Снова и снова этот посыл, который играет как раз на нашем чувстве радости. То есть мир предлагает очень множество разных идей, разных товаров, которые, как мир говорит, они вызовут в нас радость. Он говорит, смотри, вот это вот вызовет в нас радость. Купи это, приобрети это. И А возможно, когда мы говорим уже о взрослых людях, которые сформировали свое понимание радости, то здесь ничего страшного, да, мы уже понимаем, что будешь там много пить пива, радость будет очень ненастоящей подделкой. А мы можем это понять, но проблема возникает, возможно, более в детском возрасте, когда дети еще не могут понять, отличить истину от лжи. И они вот смотрят, как вокруг люди живут, и на основе этого формируют свое мировоззрение. А читал об одном примере, один парень говорил, что вот у него запомнилось вот это вот один из моментов детства. Он говорит, когда я был очень маленький, случилось какое-то событие, и он не стал описывать даже это событие, он говорит, оно случилось, и я, говорит, вот с моим опытом, будучи маленьким, я не мог понять, хорошо это или плохо, то есть ну вот что-то случилось, а как к этому относиться, что это? И он говорит, вот когда только я увидел выражение лица своей матери, вот тогда я понял, а, это событие оказывается плохим, то есть к нему нужно относиться негативно. То есть он говорит, только вот после того, как я увидел пример какого-то человека, что она не улыбается, она очень печалится. Тогда, говорит, я понял, вот то, что сейчас произошло, это плохо, нужно этого избегать. И вот представьте, дети, да, которые постоянно видят эту рекламу, где люди улыбаются и говорят, попробуй, попробуй. И ребенок постепенно формирует в своем мышлении, что значит вот это вот принесет ему радость. Значит, нужно вырасти и вот этого добиться. Вот оно, вот оно. И это очень опасно. То есть мир навязывает свою радость. Но когда мы говорим об этой радости, то мы можем охарактеризовать ее тремя моментами. Я в прошлый раз, когда говорил проповедь о Божьей любви, немножечко затронул эту тему. Я повторюсь, это очень важно. Любая мирская радость, любая та радость, которую несет этот мир, она, во-первых, условная, во-вторых, хрупкая, а в-третьих, мимолетная. То есть она условная. Это что значит? То, что чтобы эта радость появилась, должно быть соблюдено какое-то условие. Это обязательно. То есть если у меня дела идут хорошо на работе, а у нас мы прекрасно понимаем, что хорошо, когда дела идут хорошо на работе, я радуюсь, условие соблюдено. И в принципе я удовлетворен. Моя душа, так сказать, она как-то более-менее удовлетворена. Если это условие мы убираем, радость исчезает. То есть это условие напрямую оно влияет на нашу радость. Поэтому мы говорим о том, что земная радость, она хрупкая. Ее очень легко разрушить. Причем, если так посудить, то чаще всего, наверное, даже всегда, вот эта вот радость, она потому хрупкая, из-за того, что она зависит часто от тех условий, которые нам не подконтрольны. Да, нас могут уволить. Да, мы можем как-то на этот процесс повлиять, но далеко не всегда. У нас есть здоровье, мы радостны, нет здоровья. Мы можем как-то повлиять на это, но не всегда. И когда вот у нас вот это вот условие отнимают, если оно было причиной или основой нашей радости, то нам очень тяжело становится, потому что наша радость, она просто рушится. И третье, это что я говорил, да, эта радость, она мимолетная. То есть по определению такая радость не может быть постоянной, хотя бы чтобы она действовала в течение всей жизни. Да, мы приобрели что-то, и вот мы радостны, радостны. Прошло несколько минут, час, день, месяц, и как-то уже мы относимся к этому как к само собой разумеющимся. Ну, а что тут радоваться? Ну, есть у меня машина. Ну, есть и есть. Ну, чувство пропадает. Вот чувство удовлетворенности, оно пропадает. Есть такое высказывание. Не бывает счастливой жизни, бывают только счастливые дни. Я раньше, когда размышлял, когда в своем подростковом уме формировал свое понимание счастья, к чему нужно стремиться в этом мире, я когда наткнулся на эту фразу, я понял, да, точно, не бывает. Ведь я понимал, что это невозможно. Нет ничего такого в этом мире, чтобы дало бы нам ощущение радости на долгие-долгие года. Ну нет такого. Постоянно будут какие-то проблемы. Даже мы можем жениться, а потом постоянно возникнут какие-то конфликты, ссоры, мы можем в чем-то разочароваться. И если это было причиной нашей радости, то мы будем разочарованы. В любом случае. То есть мирская радость, она в любом случае, по определению, она условна, она хрупкая, и она мимолетная. И поэтому, когда мы говорим или пытаемся сравнить вот христианскую радость и мирскую радость, мы понимаем, что, во-первых, они конкурируют, Потому что они как бы затрагивают одну сферу. Мир предлагает свое, христианство предлагает свое для удовлетворения чего-то одного, вот этого чувства внутреннего удовлетворения. И во-вторых, мы понимаем и мы видим вот это вот разительное отличие мирской радости и христианской. Когда в Писании, когда Бог обращается к израильскому народу через пророка Иеремии, незадолго до того, как Бог собрался судить народ израильский посредством Вавилонской империи, Персидской империи, когда Бог собрался судить народ израильский, он объясняет. Он мог бы просто, конечно, взять и увести в плен народ израильский, ничего не объясняя. Но нет. Бог посылает пророка и через пророка говорит, почему сейчас будет с вами происходить то, что будет происходить. И во второй главе Иеремии мы читаем, в 8 стихе Бог говорит, в 9 стихе, «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь». То есть Бог будет судиться. Почему? 11 стих. 12 стих. «Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два сделал зла народ мой, меня, источника воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут удерживать воды». Смотрите, очень просто интересная аллегория, мы будем не раз к ней обращаться. Бог называет себя источником воды живой. А вот поступок его народа, то, что они ушли к другим богам, то, что они начали в чем-то другом искать источник своей жизни, он говорит, он описывает их поступок так, что они отказались от источника воды живой и заменили его искусственным водоемом. А в те времена, когда были проблемы вот с дождями, у каждой знатной семьи во дворе в скальной породе обычно выбивали водоем, чтобы вода туда набиралась, дождевая вода, и она там оставалась. Когда не будет дожди, когда будут проблемы с дождем, можно, чтобы было оттуда черпать. И важно, чтобы этот водоем был герметичен, иначе бы, ну, смысл, что вода наполнится, она вся уйдет. И вот Бог говорит, Бог называет себя источником воды, а говорит, а люди выбрали, вместо источника выбрали вот эти вот водоемы. Вот эти вот водоемы, которые не могут держать себе воды. Водоемы, которые были сделаны в скале, и которые, может быть, треснула, да, скала. Смысл от этого водоема? Сколько туда ни лей, все равно все уйдет. Водоем останется пустым. И вот как раз Бог вот об этом и говорит, о чем мы сегодня как раз с вами и говорим. Что вот Бог – источник воды живой. А мы часто любим как-то сами искать. Вот где-то удовлетворение искать в чем-то другом. Но Бог говорит, ну подождите, ведь там... Но там не то, что там не дается воды, а там даже та вода, которую вы туда вылите, она уйдет. То есть вы туда будете вкладывать, вкладывать, а там ничего не останется. Ничего. Вы будете жаждать и все сильнее и сильнее. Поэтому помните, когда Христос говорил самарянке в Евангелии от Иоанна 4 главе, он так и сказал, что всякий пьющий воду сию, указывая на колодец, он говорит, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Опять же, сейчас, возможно, мы немножко говорим о более таких абстрактных вещах, мы будем постепенно как-то углубляться, постепенно стараться конкретизировать вот эти вот повеления, да, как-то выявлять вот практические какие-то аспекты, как можем мы конкретно вот здесь сейчас, в 21 веке, радоваться. Да, но пока нам нужно начать вот с определения, вот, чтобы увидеть вот эту вот разницу. С одной стороны, мир, который предлагает множество-множество всяких полуфабрикатов, которые, в принципе, дадут радости на какое-то время. Но вся эта радость, она вот сравнивается вот с этим колодцем, в котором может вода задержаться на какое-то время, но потом эта вода уйдет, и новой не появится. И Христос называет себя вот этим источником, да, если из которого мы будем жаждать, если из которого мы будем пить, мы не возжаждем никогда более. То есть вот, чтобы вот пока мы вот это поняли. И когда все-таки мы говорим о христианской радости, мы видим в первую очередь то, что эта радость, она очень серьезная. Она очень серьезная. Потому что часто у многих доктрин, которые есть в Писании, которые есть в Библии, мы находим в мире очень множество подделок, очень множество каких-то искусственных заменителей, да, когда люди как-то пытаются приукрасить библейские доктрины. Так, например, когда люди говорят о христианской радости, можно услышать, что радость, которая заповедана в Писании, это радость, ну, только эмоционального характера, то есть какая-то радость на показ. Вот знаете, как американский стандарт – всегда улыбаться. Всегда. Вот идем по улице, надо улыбаться, ну, чтобы быть как-то привлекательным, таким довольным, счастливым, жизнерадостным, чтобы люди увидели в тебе какую-то доброжелательность и как-то, возможно, сформировали с тобой отношения. Один священник тоже, он рассказывал, мы с ним общались, и он говорит, был в Америке, и тоже вот заметил вот это, вот все улыбаются, все такие вот добрые, доброжелательные. И он, говорит, начал задумываться, а почему все люди улыбаются? Почему так? И он, говорит, понял. А иначе, говорит, очень сложно выжить в том обществе, иначе очень сложно устроиться на работу, иначе ты будешь там не своим. И он говорит, однажды он встретил одного человека, который не улыбается. Он просто не улыбается. И он понял, почему. У этого человека зарплата была больше $1 миллиона в год. Ему не нужно было ни перед кем улыбаться. У него и так было все необходимо. И он уже просто так вот всегда при жизни, когда хотел, тогда улыбался. Он уже более... типичный американец, да, который родился в Америке, но уже он относился к этой улыбке уже не как к чему-то обязательному. Да? То есть, и также и мы можем думать, что если я христианин, значит что? Я должен радоваться. Улыбка. Ну, а как же люди увидят, придут в церковь, а я тут грущу. Да, ну как же так? Нет, надо улыбаться. Надо улыбаться. Если мы поем песни только веселые, только мажорные, только такие, которые бы стимулировали в нас эту радость, чтобы как-то зажигали хотя бы на неделю, чтобы хватило. Ну, чтобы как-то вот мы вот радовались, вот только чтобы вот упор на какое-то внешнее проявление радости, на вот улыбку, на, может быть, какие-то вот танцы, ну что-то вот такое вот, да. Это все неплохо, я сейчас не говорю о том, что это плохо, я просто говорю, что как тут можно подменить одно другим, подменить что-то истинное чем-то внешним. То есть вот это очень важно тоже понять, что христианин – это не тот, кто всегда улыбается, и радость, которая заповедана нам в Писании, это не та вечная вот эта американская улыбка, что нужно вот всегда улыбаться. Нет. Речь о другом, речь о чем-то более глубоком, да, как мы с вами сказали, радость – это чувство душевного удовлетворения. Не то, что мы, когда мы внешне другим кажемся довольными, а это когда мы внутри себя чувствуем, что наша душа, она удовлетворена, она спокойна, она переполнена миром. Вот она истинная радость. Просто однажды я общался с знакомым своим, и он как-то так вот в печали такой, и он говорит, ты знаешь, Саш, говорит, так вот, вот бывает общаюсь там в церквах, и я вижу, особенно вот среди сестер, среди девушек, ну то какая-то вот радость такая вот, ну, очень сильного характера эмоционального. Он говорит, у меня такой вот, я не могу так постоянно вот радоваться, там, ну как-то он более серьезно к жизни относится. Говорит, как-то я так привык серьезнее к жизни относиться. Там, да, у меня нет, говорит, какой-то печали в сердце, но просто что вот постоянно вот как-то вот, вот на показ вот выставлять свою радость, он говорит, как-то так не привык. А вот люди так радуются, он говорит, я некоторых вижу таких людей. И он говорит, мне как-то так стало интересно, во мне проблема или в чем? То есть, что делать, меняться или как вообще, как быть? И вот тут очень важно понять, что является истинной христианской радостью. Галатам, 5 глава, 22 стих. Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, помните, да? Любовь, радость. Плод Духа, радость. Наверное, это ключевой стих нашего такого с вами рассуждения, нашего с вами исследования. Мы с вами говорим о радости, как о плоде Духа. И это очень важно. То есть, что мы видим? Мы видим, что истинная радость, христианская радость, которая нам заповедана, это в первую очередь... Это естественная составляющая жизни христианина, и это неизбежный результат духовного роста христианина. То есть, когда мы постепенно, постоянно приходим к Богу, когда мы позволяем Духу Святому действовать в нашей жизни, мы изменяемся. Мы еще будем об этом подробнее говорить, но просто мы сейчас уже видим, что христианская радость, она возрастающая. И не только радость возрастает, но радость возрастает вместе с любовью, вместе с радостью возрастает мир, возрастает долготерпение, возрастает благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, если человек всегда радуется и вот его переполняет радостью, но любви в человеке не видно, воздержание, терпение, кротости – это все не про него, тогда вопрос, что является источником этой радости и насколько она искренна. Потому что бывают люди действительно и в миру, которые очень часто радостны. Ну, характер такой. Человек просто жизнерадостный. Это хорошее чувство, это хорошее качество характера. Слава Богу, у кого оно есть. Но надо просто понимать, что вот есть просто радость человека, такое как качество характера, можно сказать, да, а есть радость как плод духа, которая не может возрастать только одна вместе без других составляющих плодов духа. Да, постепенно мы, познавая Бога, мы возрастаем во всех составляющих плода Духа. И мы больше проявляем друг другу любви. В нас больше, в нашем сердце больше появляется мира. Мы становимся более терпимым друг к другу, воздерживаемся от чего-то, учимся контролировать, бороться с искушениями, контролировать желания своей плоти. Мы становимся все больше и больше кроткими, благодарными Богу, да, и тем самым растет наша радость. Это все взаимосвязано, нет одного без другого. Это все взаимосвязано. Да, и если опять же так сказать, громко так, так сказать, правильно, что нужно делать, чтобы радость возрастала? Да, нужно позволять Духу Святому действовать в нашей жизни. Опять же, мы будем с вами как-то конкретизировать постепенно многие такие моменты, да, но пока мы это видим. То есть, вроде бы ответ очевидный. Если радость – это плод действия Духа Святого в нашей жизни, то как получать радость? Больше позволять Духу Святому действовать в нашей жизни. То есть, вроде как бы все просто очевидно. Да, то есть, пока мы просто остановимся на этом. Что это очень важно, что радость – это плод Духа. И если немножечко конкретизировать этот момент, то наша радость, христианская радость, во многом основана на практическом понимании, практическом применении доктрин. Я сейчас скажу, что я имею в виду. Мы с вами начинаем радоваться, когда вот то, что мы знаем, то, что мы видим, то, что говорят в проповедях, это все не остается где-то там, а это все проходит через нас. Когда вот это наше теоретическое богословие становится чем-то практическим, становится для нас чем-то реальным, вот тогда мы начинаем радоваться. Когда то, что мы читаем, становится частью нашей жизни. Например, когда мы читаем с вами, вот я назову таких основных, одни из основных четыре доктрины, например, истина о грехе. Мы не будем говорить много, но смотрите, ведь это истина о том, что грех он есть, и о том, что это болезнь всего человечества. Эта истина настолько серьезна, что Богу пришлось создать ад. Да, то есть ад не создавал сатана. Да, это Богом задуманное место. Бог его создал, зная и понимая, что создал его, естественно, для ангелов, для сатаны и ангелов его, но Бог прекрасно понимал, что там будет очень много людей. Многие люди туда пойдут. И Бог его создал. То есть вот насколько Бог ненавидит грех. И вот когда мы это понимаем, когда мы это увидим в своей жизни, да, и начнем бороться с грехом, вот тогда это и будет производить нас печаль, которая будет вести нас к радости. Радости ради Бога. Да. Далее мы говорим, например, истину об искуплении, о том, что Бог искупил нас своей кровью. Опять же, эта истина настолько серьезная по себе, что Богу пришлось воплотиться и умереть за нас. Опять же, это может быть где-то там, что-то далекое, что-то там случилось 2000 лет назад. Нет, подумайте, Творцу пришлось умереть за нас. Я читал о многих людях, которые были неверующими, но даже так вот чисто умом, опять же, их поразила эта мысль. Творцу, создавшему что-то, пришлось за это творение умереть. Настолько была велика его любовь. И это, опять же, очень важная истина. В прошлый раз мы с вами много об этом говорили. Мы говорили о Божьей любви, явленной нам в лице Иисуса Христа. И когда вот эти вот вещи, которые являются, можно сказать, просто словами, когда они станут для нас реальным чем-то, вот чем-то очень близким, родным, теплым, когда мы почувствуем эту Божью любовь, явленную к нам, тогда уже в нас будет расти вот эта радость. Далее, например, истина о рождении свыше по вере в Иисуса Христа. Опять же, эта истина настолько серьезная, что нет другого пути попасть к Богу, в Царствие Божие. Нет другого пути, только через Христа. Мы можем как-то что-то делать, пытаться что-то как-то быть хорошим человеком, во благо людей что-то делать, но это не поможет. Опять же, только один путь ко Христу, к Богу через Христа. И когда мы об этом рассуждаем, когда мы понимаем, что мы удостоились, так сказать, привилегии быть в числе тех, кто будет в вечности со Христом, когда это не просто становится чем-то далеким, а становится чем-то нашим реальным, тогда мы начинаем как-то радоваться. Истина о вечности, да, опять же, это очень важная доктрина, потому что ведь то, о чем мы с вами говорим, это не закончится никогда, так, конца этому не будет. И это очень важно понимать, что то, о чем мы с вами говорим, вот эти истины, о которых мы с вами говорим, этому нет конца. И когда мы говорим о христианской радости, опять же, эта радость напрямую связана с вечностью, напрямую связана, корнями уходит вечность. То есть, например, ребенку подарили игрушку, да, или там взрослому человеку что-то подарили, но он рад. Но мы прекрасно понимаем, и мы с вами об этом уже говорили, что у этой радости и у радости, о которой мы читаем в Библии, разные масштабы, то есть несопоставимые масштабы. Если эта радость, она вот сейчас здесь, и завтра про нее забыли, то та радость, о которой мы говорим, она имеет масштабы вечности. Это очень важно. И вот тут просто действительно можно задуматься, да, мы с вами говорили о истине, о грехе, о искуплении, о рождении свыше. И вот даже просто так задуматься. Бог создал ад и рай, да, и это реальность. Здесь даже нет смысла как-то ничего против этого говорить. И ад – это реальное место, которое задумал Бог для того, чтобы наказывать в вечности грех. И в этом месте уже находятся миллиарды людей. Мы читаем притчу или историю о богаче и Лазаре, и мы видим, что то, что там происходит, это ужасно. Это ужасно. И самое страшное – это то, что лучше не будет. Что вот те, кто там находится, у них нет никакой надежды. То есть их выбор уже закреплен. Они уже умерли. Все, их выбор закреплен. Нет никакой надежды. Это страшные вещи. И вот, а теперь, когда мы думаем о себе, да, вот просто стоит иногда, наверное, задумываться об этих страшных вещах, хоть и не хочется, хочется гнать от себя плохие вот эти все мысли, но иногда стоит задуматься. Вот, а ведь у нас есть надежда. Например, в первом послании Петра написано, что благословен Бог, возродивший нас, первое послание Петра, 1 глава, 3-4 стихи, возродивший нас к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. У нас есть надежда, которая вечна и которая никогда не кончится. И мы избавлены от этого места, о котором только что говорил, от ада, да? И это должно, по крайней мере, если об этом серьезно задуматься и как-то применить к себе, это как-то немножко радует, это утешает, что Бог дал нам эту надежду на вечность рядом с Ним. Вообще, когда мы говорим о христианской радости, очень важно понять, что источником этой радости является Бог. Например, мы читали с вами Филиппийцам 4 глава 4 стих «Радуйтесь всегда в Господе». Псалом 96 «Радуйтесь, праведные, о Господе». То есть всегда радость сопряжена с Господом, с Богом. Она не может как-то вот идти вразрез с Богом. И это очень важно, потому что если мы вспомним еще третью главу книги «Бытие», мы увидим там как раз тот момент, когда люди начали искать радости вне Бога. Да? Пришел сатана и говорит, а почему вот здесь? Вы посмотрите, ведь там тоже все хорошо. Даже лучше, там вы будете как боги. И люди купились на это. И вот с тех пор люди всегда пытается вот найти вот эту радость как-то сами, как-то в чем-то том, где Бога нет. И нам нужно понять, что радость в Господе, что основой нашей радости – это Бог. И эта основа, она никогда не разрушится. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 7 главе, когда Христос называет благоразумными тех, кто строит свою жизнь вот на этом основании, на основании Христа. Почему? Он говорит, да просто все, это никогда не разрушится. Ваша жизнь, построена на этом основании, никогда не разрушится. Я не читал, я не слышал о людях, которые были бы к концу жизни, вот об истинных христианах, которые были бы к концу жизни разочарованы, которые бы говорили, о, я так много Библию что-то читал, молился, как-то вот старался жизнь свою строить по Божьим повелениям, я так разочарован в этом. Не читал о таких людях. Наоборот, например, в 72-м псалме мы читаем опыт Ахава, который говорит, что он посмотрел на людей, которые сейчас вроде радостны, и у них ничего не вещало, не вещает им какие-то беды, да? Но при этом он говорит, я увидел их конец, и этот конец ужасен. Да, и мы читаем часто люди, некоторые священники, они служат в больницах, они работают со смертниками, с теми людьми, которые уже точно умрут, которым врачи там оставили несколько недель максимум, несколько дней жить. И священники общаются с этими людьми, и они говорят, пишут об этой печали, об этом отсутствии надежды у этих людей, что люди разочарованы в своей жизни, они говорят, что-то делал, много работал, семьей мало уделял внимания. То есть что-то пытался, что-то где-то как-то не достиг. Очень многие люди в этом разочарованы, поэтому Писание говорит, что источник радости в Господе, и если мы с Ним, то эта основа не разрушится никогда. Например, Артур Пинк так писал, «Нет никакого другого объекта, о котором мы могли бы радоваться всегда. Все остальное изменчиво и нестабильно. То, что доставляет нам радость сегодня, может разочаровать завтра, но Господь всегда тот же. В Нем можно радоваться в бедствии и в благополучии». И поэтому мы говорим о нашей радости, что она, во-первых, в противовес мирской радости, она, во-первых, безусловная, потому что если основа Господь, то уже не важны никакие другие условия, они не должны быть соблюдены, чтобы была радость. Она безусловная, она основана только на Господе. Она прочная, нет условий и нет того, что могло бы ее разрушить. И она вечная, она уходит в вечность. Она постоянная. И здесь очень такой тоже важный момент, то, что наша радость, она в принципе изначально зависит от нашего понимания наслаждения, от того, от чего мы ожидаем счастья. Иногда можно такое услышать, что люди говорят, как вообще вам, христианам, можно радоваться? Ну, вас же пить нельзя, курить нельзя. Как вы можете радоваться? Ну, у вас же нету никаких вот этих вот внешних обстоятельств, которые доставляют радость. На дискотеке не ходите вообще. Как вы живете? И здесь интересно как раз вспомнить о контексте послания Галатам, ведь, как мы уже сказали, одним из основных стихов, который помогает нам понять смысл христианской радости, является Галатам 5 глава 22 стих, плод духа, радость, любовь, радость. И здесь интересно посмотреть на контекст послания Галатам, в каком контексте Павел пишет об этом. Да, а Павел в послании Галатам как раз пишет о преимуществе верующих, верующих, которые вошли в Новый Завет. И он говорит, вот раньше, во времена Ветхого Завета, он сравнивает Ветхий Завет как забор. Он сравнивает его с забором. И он говорит, вот раньше Богу пришлось дать вот поставить этот забор, чтобы ясно показать людям, туда ходить, туда нельзя ходить. Вот он, четкий забор. Да? И когда вот Бог показал людям то, что этот забор, он никак не может им помочь быть праведными, никак не может изменить их сердце, да, потому что люди все равно уходили туда, куда не нужно, поэтому Бог с ними и судился. Бог заключил с нами Новый Завет. И вот в этом Новом Завете мы уже читаем о том, что Дух Святой вселяется в сердце человека и меняет человека изнутри. Почему мы говорим об этом, о том, что это плод Духа, да? Дух Святой поселяется в сердце человека, рожденного свыше, и меняет мышление человека, меняет ценности человека, меняет понимание радости. Да, это очень важно, что теперь немного у людей меняется понимание радости. И поэтому Павел продолжает свою мысль, что вот он плод Духа, и говорит, на таких нет закона. Таким уже вот этот забор, он не нужен. А смысл? Они и так туда не пойдут. У них есть вот это вот внутреннее уже понимание, что туда лучше не ходить. Внутреннее понимание где источник радости. Да, если мы с вами говорим о том, что человек родился свыше, изменился, его природа изменилась, например, свинья стала человеком, да, и другие могут свиньи сказать этому человеку: ну почему ты больше не валяешься с нами в грязи, ну как же так, ведь раньше это же было так классно, тебе это нравилось, то этот человек не будет несчастлив от того, что он не валяется в грязи. Изменилось желание, изменились ценности. В грязь не хочется снова. Зачем? Там нет ничего хорошего. Изменилось это внутреннее понимание того, что приносит радость и что нет. И это важно. То есть получается, что когда мы говорим о христианской радости, мы говорим о том, что это единственный способ, по сути, достичь вот этой истинной радости, это только посредством Духа Святого, когда Он меняет нас изнутри. То есть только человек, рожденный свыше, может иметь эту радость, эту истинную радость. И недавно я общался просто с человеком тоже на работе, и он говорит: ну, я живу ради наслаждений. Он так и говорит: я живу ради наслаждений. И в принципе, в чем-то он прав. То есть когда мы говорим о том, зачем, почему люди живут, к чему люди стремятся к наслаждениям, люди стремятся к тому, что, как они думают, даст им это наслаждение. А проблема только в том, что мы часто не знаем, что является истинным наслаждением. Один мой знакомый однажды спросил у наркомана, сказал ему: ты понимаешь, что ты делаешь? Ведь при твоем образе жизни тебя скоро ждет неминуемая смерть. И наркоман ответил, говорит: ты не понимаешь. Вот это мои наркотики, вот доза, это то, ради чего я живу, это то, что дает мне истинное счастье, истинное наслаждение, которое ты никогда не сможешь получить. Да, то есть мы своим умом, рационально, мы понимаем, что такое вот отношение к радости, оно губительно, и оно противоречит естественному порядку вещей, да, оно неправильно. Мы также понимаем, что радость от алкоголя, она тоже, она неестественная. Да, это радость уйти какое-то в небытие и вот просто иметь какую-то химическую радость. Это что-то неправильно. Да? И когда мы начинаем думать о том, а что же является истинной радостью, что является тем истинным наслаждением, которого так жаждет наша душа, чем она является? Да? И тут возникает уже вопрос, а как мы можем это узнать? Мы можем посмотреть, например, на жизнь Екклесиаста, Соломона, его жизнь. Ну или вообще Екклесиаста можно назвать таким, наверное, самым успешным искателем радости. У него были возможности, чтобы опробовать все, в чем человек может найти радость. Да, мы сейчас живем немножко в другое время, и у нас, казалось бы, больше возможностей, но по факту ничего не изменилось. А Екклесиаст Соломон также пытался найти радость в богатстве, в удовольствиях чисто физического характера, в славе, в строительстве, в искусстве, в женщинах, 700 жен, 300 наложниц. То есть он во всем в этом также пытался найти радость. И в итоге, к чему он пришел? Да? Как мы читаем, Екклесиаст, 1 глава, 14 стих. «Видел я все дела, какие делаются по соцам, и вот все суета и томление духа». Да? В 12 главе он пишет: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай», потому что в этом все для человека. То есть Соломон, попробовав все, что должно было бы ему принести счастье, радость, он в итоге говорит: нет, это пустышка. Он говорит: не проверяйте, не надо идти по этому же пути, я уже дошел до самого конца. У нас часто у многих нет такой возможности, да, мы умираем, так и не дойдя до конца по этому пути. Соломон дошел, и он говорит: там нет ничего. Не идите по этому пути. То есть без Бога человек, в принципе, не может вот найти вот это истинное наслаждение. Да, и в принципе это логично. В Деяниях 17 главе как раз мы читаем о том, что Бог сотворил весь род человеческий, дабы они искали Его. То есть Бог изначально вложил в человека это желание искать Его. И если мы Его не найдем, то радости и удовлетворения не будет. Поэтому для нас очень важно понять, да, мы пока с вами говорим в общем, пока таких, в общих терминах, что ли, еще пока не опускаясь, может, какой-то конкретики, но для нас уже важно понять, что для нас является источником радости, в чем мы изначально ищем эту радость, в том, что нам навязывает реклама, или в чем-то другом. То есть это очень важно. Ведь если мы ищем в чем-то, вот, внешнем радость, да, то мы понимаем прекрасно, что это внешнее, оно может измениться, да, погода может измениться, здоровье может уйти, богатство закончится, это может измениться, и наша радость будет, она будет закончена. А написано радоваться всегда, вот как-то всегда радоваться. Помните, Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 6 главе, в 21 стихе, он такую мысль сказал, очень глубокую. Он сказал: где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть то, что для вас является сокровищем, то, в чем мы с вами ищем наслаждение, там будет наше сердце. Если мы считаем, что наслаждение и радость в том, чтобы быть здоровым и сильным, все наши силы будут потрачены на это. Все наши деньги, средства, все мы будем там постоянно. Да, мы будем постоянно в спортзалах, мы будем постоянно как-то питаться, как-то искать что правильнее. Мы будем полностью там поглощены. Наше сердце будет там. Да, если мы говорим о красоте, если мы ищем счастье в красоте, быть там более привлекательным, то же самое, мы постоянно будем где-то вот там. Будем очень много отдавать на это денег, будем ходить в спортзалы. Это неплохо быть здоровым, хорошо питаться и быть привлекательным, это неплохо. Но проблема в том, что к этому очень может легко прилепиться к наше сердце. Вот это вот такая опасность. И мы можем начать искать радость там. И вот это большая опасность. То есть наша радость, наш покой внутренний, он очень сильно зависит как раз от нашего отношения к этим вопросам. Где мы ищем радость? Да, опять же, мы можем сравнить в Библии два примера. Павел и Экклесиаст. Соломон. Соломон искал радости в земном. Он все испытал, и мы видим, как он относится к смерти, например. Он говорит, это полная потеря для него. То есть он вроде вот пытался, и мы видим его неудовлетворенность. Мы видим его отсутствие жизнерадости. Если почитать книгу Соломон, книгу Экклесиаст, то мы увидим такие вот серые тона. Вот эта вся книга, она пропитана вот этой вот серыми красками, что нет в жизни ничего, что приносило бы удовлетворение. Все печаль. Вот такая вот какая-то вот очень мрачная книга. И мы видим пример Павла, который искал радость в Боге. Филиппийцам 1 глава 21 стих. Он говорит: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. То есть Павел живет, как-то радуется, и мы будем с вами дальше говорить больше о примере Павла, о том, как он искренне радовался тем вещам, которые нас окружают. Он радуется, но при этом он говорит, что его жизнь, она базируется на ценностях Христа. Мы видим, как он относится к своим ученикам, как он относится к церкви, как он относится к своему призванию, как он постоянно стремится что-то сделать для Господа, как его жизнь построена на этом основании. И он говорит: для меня вот жизнь является Христос, жизнь сфокусирована вокруг Христа. Но при этом, и он говорит, а смерть приобретение. Смерть не что-то ужасающее, а, говорит, приобретение. Поэтому мы с вами говорим, что христианская радость, она корнями уходит в вечность. То есть, когда мы можем искренне от всего сердца сказать: смерть приобретение, а жизнь Христос. Вот тогда радость будет. Тогда в нашем сердце будет радость. Смотрите, я не хочу сказать, что, опять же, там, здоровье, там, спортзалы, еще что-то является плохим. Нет, это все действительно приносит радость. Мы читаем, например, в Писании о том, что в последние времена появятся лжеучители, которые будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Они будут говорить, это греховное что-то, да? И Павел говорит, что это лжеучителя. Он говорит, опасайтесь таких. Почему? Он говорит, да потому что нет ничего плохого в этом. Если это Бог сотворил и дал нам возможность этим пользоваться, радуемся, будем это принимать с благодарением и с радостью. Нет в этом ничего плохого. То есть то, что нас окружает само по себе, оно прекрасно. Та жизнь, которая нас окружает, она прекрасна. Бог мог создать пищу однотипной, безвкусной. Да, вот мы подошли бы там, что-то съели со вкусом земли, но зато энергия есть на целый день. Да? Нет, если мы посмотрим, сколько в мире разных фруктов, овощей, мы поразимся вот этому набору красок, вот этого вкуса, который Бог сотворил. И все настолько отличается. Вот, ладно, когда, может, у нас в Москве что-нибудь купим зеленое какое-то, а все это типно, все будет как картошка. А вот когда вот где-нибудь удастся купить что-нибудь спелое, поражаешься, насколько все вкусное и все разное. И это ведь... Это Господь дал нам эту возможность радоваться этому. И хорошо, когда мы это вкушаем с радостью, с благодарением. Проблема начинается только тогда, когда мы начинаем в этом видеть смысл своей жизни, когда мы начинаем только в этом искать свою радость, вот тут уже проблема. Вот это уже начинает называться идолопоклонством, да, когда мы заменяем источник воды живой, то есть Бога, когда мы заменяем колодцем, который и сам воду еще, тем более расколотым колодцем, который сам воду держать не может и не дает ее тем более. Да? Вот это, в этом начинаются проблемы, что наше сердце может легко очень прилепиться к чему-то, что нас окружает, и мы начнем вот в этом искать радость. И мы можем быть уверены, опять же, что радости не будет достигнута. Может быть, какое-то время мы будем получать радость, но рано или поздно это надоест, и нам захочется больше, 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 и конца этому нет. Дальше пропасть. То есть, и поэтому и Христос предупреждал, да, что проблема, он говорит, не в богатстве, а проблема, он говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Наше сердце очень легко может к этому прилепиться. В самих деньгах, в самом богатстве, в этом мире нет ничего плохого, но мы можем легко к этому прилепиться и подменить. Вместо Бога начать искать радость в этом мире. Вот в этом проблема. Поэтому помните, когда к Христу прибежали его ученики и говорят, в Луки 17 главе, они говорят, такая радость, нас бесы слушаются. Ну, это радость. Если мы это можем как-то экстраполировать на нашу современную жизнь, мы можем сказать, ну, такая радость, у нас музыкальное служение получается. Видели, как мы поем, это радостно, да? И, ну, в этом нет ничего плохого, что я радуюсь от того, что что-то у нас получается, да? А Христос их поправляет, он говорит, да, это хорошо, что вас бесы слушаются, что, возможно, вы можете исцелять кого-то, это все хорошо. Но он говорит, не это должно являться источником истинной радости. Помните, да, Луки 17 глава, 20 стих. Не этому радуйтесь, что бес вас слушается, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны в книге жизни. То есть, опять же, когда мы радуемся тому, что, например, у нас хорошо получается служить, в этом нет ничего плохого. Но когда это становится нашим самым главным мотиватором, вот тогда начинается проблема. Потому что сегодня у нас получилось хорошо, например, сыграть песни, а в следующий раз не получилось. Ну, какие-то проблемы технического характера, что-то как-то сбился. А в этот раз нас похвалили, а в следующий раз никто не похвалил. И радости нет. И как-то так сразу же печально, а зачем мы делали? Вот мы делали, а никто не похвалил. Что это такое вообще? Это правда жизни, так получается. То есть, когда мы ищем радость в чем-то, вот в том, что нас окружает, мы обречены на провал, рано или поздно. И поэтому мы должны в первую очередь понять, что радость, она в Боге. Да, это хорошо, что у нас что-то получается, это хорошо, этот мир, он прекрасен, который нас окружает. И мы можем вкушать то, что Бог сотворил, с радостью и с благодарением. Но это не должно являться источником нашей радости. Псалом 99, Псалом 99 глава, 99 Псалом, 3 стих. Вообще этот Псалом очень интересен. Как раз он такой радостный Псалом, который говорит, вот, исполнен этой радостью. Я прочту только... Псалом 99, да. Я прочту только один стих. Ну, или давайте три стиха прочту. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». Смотрите, служите с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его». Опять же, мы с вами сейчас уже будем заканчивать, просто еще вот несколько вот этих мыслей, которые мы с вами говорим, что источник радости в Господе, да, и псалмопевец говорит, радуйтесь, а чему радуйтесь? Познайте Господа, познайте, что Господь есть Бог. В древние времена, когда вот мы проходили вечерний блеск в школе, когда мы проходили сравнительное богословие, изучали историю религий, интересный такой факт узнали, что оказывается раньше многие древнеязыческие племена, они верили же во много богов, они были политеистами по своей сути, и они поклонялись своему богу, но при этом не отрицали существование других богов. Они признавали, что они считали, что над каждой территорией свой бог, ну как-то так. И поэтому часто получалось так, когда завоевывали какую-то территорию, они заповедовали, что на этой территории пусть дальше поклоняются, пусть дальше этому же Богу люди и поклоняются, чтобы Бог не разгневался, чтобы вот как бы ему на этой же территории продолжают поклоняться. И при этом часто брали жертвенники, приносили свой город, и в своем городе еще ему поклонялись, на всякий пожарный. Потому что люди считали так, что боги там между собой воюют, и вдруг победит не наш Бог. А мы как бы и тому приносим жертву, и мы как бы со всеми. Помните, когда Павел пришел в город в Афины, он удивил, он... Куча жертвенников, всем подряд, ну потому что на всякие пожарные. Ну а вдруг какой-то вот из этих богов победит, а мы ему не приносим жертвы, ну что же делать, да? И поэтому даже еще начали приносить жертвенник неведомому богу, вот на всякие пожарные. Если кто-то победит, а мы скажем, а мы вот тебе приносили жертвы, что мы как бы с тобой были. Вот такое чисто языческое мировоззрение, чисто вот как бы, когда смотрят люди на духовный мир такими человеческими глазами, да? Но когда мы читаем о боге, в котором... описано в Писании, когда мы читаем о вечном, о бесконечном Боге, о суверенном Боге, когда мы читаем о Боге, который творит мир, производит бедствие, это все Он делает. Не так, что произошло землетрясение, и мы, Господь, ну как же так? Неужели ты не знал? Он и произвел, значит, так надо. Он и произвел, Он, значит, либо допустил. То есть мы читаем о Боге, который контролирует все обстоятельства. И в этом радость. Что бы ни случилось в нашей жизни, мы знаем, как здесь пишет псалмопевец, мы знаем, что Господь есть Бог, Бог, который стоит над всем. И что Он нас сотворил, мы Его творение. И что мы Его народ, и овцы паствы Его. Он наш пастух, Он наш пасет. Когда мы познаем Господа, когда мы в этом видим источник своей радости, тогда действительно вместе с другими составляющими плода Духа мы будем возрастать характером. И мы будем больше проявлять любви, будем больше проявлять радости. В нашем сердце будет мир. Потому что основой нашей радости будет Господь. Ведь когда мы говорим о том, что Бог, и в прошлый раз как раз, когда мы говорили о Божьей любви, я говорил эту мысль, что Бог сотворил эту землю, но при этом настолько нас любит, что умер за нас. И вот когда мы понимаем эту Божью любовь, когда мы понимаем, что этот мир не результат каких-то случайных реакций, когда мы понимаем, что этот мир не сотворили какие-то злые инопланетяне и экспериментируют тут над нами. Нет, этот мир сотворил Бог, который умер за нас. И вот когда мы размышляем об этом, когда эта доктрина, как и другие христианские истины, когда они становятся нам близкими, когда мы молитвенно размышляем об этом, не как о чем-то далеком, а как о чем-то вот том, что является основой нашей жизни, вот тогда... мы можем радоваться. Тогда мы можем радоваться. На сегодня мы с вами будем уже заканчивать. Мы, как я уже сказал, через раз мы продолжим эту тему, потому что эта тема, она очень интересна сама по себе, и очень много есть практических моментов о том, как вести себя, что ли, да, что делать на практике, чтобы радоваться. Мы еще об этом поговорим, а сейчас просто я хотел бы сделать небольшой вывод, а именно, что то, что, о чем я сегодня говорил, о радости, нам важно понимать, что радость – это, опять же, не пожелание, а повеление. Если мы почитаем Второзаконие, 28 главу, где описано благословение народу Израиля и проклятие, то мы увидим, что Бог будет судить Израиль, если они, как написано, не будут служить Господу Богу с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Написано, что вы тогда будете служить врагу. В голоде, в жажде и в наготе, во всяком недостатке. То есть, это не просто какое-то пожелание. Отсутствие радости, по сути, это грех, когда мы позволяем унынию убивать нас. Да? Бог будет судить Израиль, если они... Бог говорил, что будет судить Израиль, если они не будут служить Господу с радостью и весельем. Да? И очень важно, что... чтобы мы тоже с вами стремились к этой радости, но не к той радости, которую предлагает мир, а в первую очередь искали в молитвенном настрое радости, которую можно получить только у Бога. Чтобы мы, как Давид в 15-м псалме, могли сказать, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». То есть я призываю каждого из нас проанализировать, какие мысли нас переполняют. Радуемся ли мы в Господе? Понятно, что, и я думаю, Бог даст, мы в следующий раз подробнее об этом скажем, что у нас очень много, может быть, всяких переживаний, очень много проблем. Это естественно. Но как раз, опять же, очень важно, а в чем мы ищем свою радость? Вот в этих проблемах или в решении этих проблем, либо изначально наш взор устремлен на Господа, потому что только Он – источник нашей радости.